Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavatam.
Браман,
О Браман,
Локан,
Локан,
семеры,
семеры,
дракшьяси,
дракшьяси,
ты увидишь,
ты увидишь,
апавритан,
апавритан,
все расстроятся,
все расстроятся.
Перевод стиха. О Брахма, посвяти себя аскезам и медитации, руководствуйся приобретенными знаниями, и ты заслужишь мою благосклонность. Действуя таким образом, ты сможешь постичь все сущее, ибо знание само откроется в твоем сердце. Невозможно даже представить себе ту милость, которой Господь одаряет живое существо, поручая ему ответственную миссию. Но чтобы заслужить его благосклонность, необходимо совершать аскезы и проявлять упорство в преданном служении. Господь поручил Брахме создать планетные системы и заверил его, что с помощью медитации он без труда поймет, где и как разместить те или иные планетные системы. Знание придет к нему изнутри, и потому у него нет никаких оснований для беспокойства. Как сказано в Бхагавад-гите, тот, кто посвятил себя Будхи-йоге, получает наставление от самого Господа, пребывающего в его сердце. Почитаем еще один стих, короткий комментарий. Текст 31. Тата атмани локи ча бхакти юкта самахита. Дашта симан тата брахман май локанствам атмана. О Брахма, когда создавая Вселенную, ты полностью отдашься преданному служению. Ты увидишь меня в своем сердце. Увидишь, что мною пронизана вся Вселенная. И что ты сам, Вселенная, все живые существа покоятся во мне. Комментарий Шрилы. Здесь Господь имеет в виду то, что в течение своего дня Брахма увидит его в образе Господа Шри Кришны. Брахма будет восхищен, увидев, как во время одной из своих детских игр во Вриндаване Господь распространит себя в бесчисленной экспансии, превратившись в мальчиков-пастушков и телят. Он узнает, что Яшода Май обнаружила во рту Кришны беззаботно наслаждающегося детскими играми все вселенные, все планетные системы. В течение этого дня Брахма, когда Господь Кришна будет находиться на земле, Брахма также убедится в существовании миллионов других Брахм, подобные проявления Господа, всюду распространяющие свои вечные трансцендентные постоянно занятые преданным служением Господу и поглощенные формы, могут постичь только его чистые преданные мыслями о нем. В данном стихе также говорится о том, что все эти возвышенные качества были в полной мере присущи Брахме. О Брахма, посвяти себя аскезам и медитации, руководствуйся приобретенными знаниями, и ты заслужишь мою благосклонность. Действуя таким образом, ты сможешь постичь все сущее, ибо знание само откроется в твоем сердце. Таинственные стихи здесь, обращенные Господу Брахме, к Творцу Вселенной. Есть загадка, безусловно. Мы все прекрасно это чувствуем, любой человек, что мы живем в загадочном мире. Это загадка для ученых, для всех, неважно, насколько развит человеческий интеллект, видит, чувствует непостижимость вокруг себя. И поскольку эти вещи непостижимы, окружающее творение невозможно постичь человеческим рассудком, человек, он забывает об этих вопросах. Он переключает свое внимание на самотворение. Как пользователь. Не как познающий, а как пользователь. Разные вещи. Так же, как это тело, которое мы имеем, тоже загадка. Полная загадка. Но мы пользуемся им. И раз можно пользоваться, мы забываем эти все темы, эти вопросы, все эти таинственные моменты. Конечно, обычным их пользованием. Но если рассмотреть это как творение, невозможно представить, что это. невозможно понять, никто не может понять. Одну живую клетку невозможно понять, что это такое. Не хватит человеческого разума, он может только удивляться, сбиваться с толку, но объяснить, представить это творение невозможно. Но пользоваться может даже животное, даже насекомое, даже микроб этим творением. То есть, все это есть часть творения. Очень сложный момент, что касается творения Вселенной, планетных систем, живых существ, потому что каждое живое существо, оно основывается на своих личных желаниях, живя в этом мире. И ему кажется, что он действует независимо, по собственному выбору, желанию. Как это связано с творением? Что я делаю, думаю, или хочу делать, или планирую. Я даже не знаю, что это за творение, но я точно знаю свои желания и свои планы. В этом я абсолютно убежден. Мне не нужно учиться в институте, чтобы понять, что нужно есть, спать, выкупляться, обороняться. И развивать эти вещи. Каждый занимается всем этим. Но Творец очень удивителен. Он знает желания живых существ. И именно на этих желаниях и основывает свое творение. Получается, собственно, мы с вами все часть этого творения, как ни странно. Мы включены в план Господа Брахмы и Всевышнего. И известно будет, что мы будем понимать себя независимо от этих планов. Например, хозяин строит дом. И он знает, что там у него будет семья. Для этого он строит дом. Так, семья, там будет жена, дети появятся. Там будет кухня, все предусмотрено. Спальня, туалетные комнаты, все, что необходимо. Он планирует, он знает все потребности. И также в доме сведутся мыши, не так ли? В любом доме мышь появится, она придет сама, без спроса. Мы не для нее строим дом, но она придет. Поэтому так приглашает и кошку туда. И, конечно же, есть забор, как это охрана, собака будет сторожить. Но что при этом думает собака, кошка, мышь или дети? Они не думают, что это план хозяина, никак. Мышь думает, это мой личный план. Войти в этот дом... Я просто по запаху чувствую, что это мой дом. Мои продукты питания подходят мне как раз. Оно руководствуется знанием только своей природы. Она не думает, что хозяин знает о ней. Он уже предопределено ее появление там. И кошка уже ждет, ты думаешь. И кошка тоже не думает, что он служит хозяину. Она просто не любит мышей. Хозяин, конечно, уважает, что он дает ей возможность ловить мышей. Но она не думает, что как-то ее существование зависимо от хозяина. И она свою жизнь связывает с мышью. И собака тоже, она занята только своей природой. Но хозяин знает природу этих всех живых существ. И знает, как их всех вместе сочетать. Вот все это мы видим, вот этот огромный, этот космическое проявление, все это сочетание, идеальное сочетание, мириад форм жизни. И каждая форма жизни точно знает свое место, но не знает полное целое. Мы знаем только свое место человеческое в этом загадочном мире. Не полностью. Частично мы это знаем. И то есть мы просто служим поддержанию, созиданию и разрушению этой Вселенной, что включается в план Верховного. Это его план. Созидание. Кто будет созидать? Не он. Он сам лично никаких интересов личных не имеет в материальном мире. Он спит здесь, в йога-муле. Он не проявляет свои игры в материальном творении, в процессе творения. Позже он сделает это. И он говорит Брахме, что ты увидишь, что нужно делать. Что это творение предназначено не только для желаний живых существ, но и для моих желаний тоже. У него тоже есть свои желания, высшие. И у нас есть свои желания. Они чаще всего несовместимы. У нас свой мир есть, у Бога свой мир, думаем. Ему там хорошо, нам тут хорошо. Все. Дай мне, Господи, денег побольше только. Срок жизни продли. Чтоб каждый день я мог что-то поесть. Был счастлив, чтоб враги все мои сдохли. И все, в общем, хорошо. Так, человек мыслит, он мыслит такими категориями индивидуалистичными. Бог там, я здесь, это разные миры. Но нет. Это творение создается исключительно для его прихода, для его явления. Не только для проявления материальных желаний, но и проявления высшей воли, потому что другого способа освобождения не существует из материального плена. То есть главный момент, о котором Брахма будет думать, он уже видит заранее, что он придет как мальчик-пастушок. И я усомнюсь в этом. Я забуду под влиянием Майи. И он проявит себя затем в этих бесчисленных формах мальчика-пастушок и телят. Да, я к нему приду в Двараку, когда он проявит свои игры на планете. И тоже увижу что-то невероятное от него. Он будет действовать как высший духовный учитель, как наставник, приходя в этот мир. То есть именно в этом главная роль, что в материальном мире без духовного учителя все остается загадкой, непостижимыми вещами. Более того, непостижимую вещь человек не сможет принять в свое сердце. Говорит, я должен понять сначала. У него есть гордость у человека. Человек это очень гордое существо. Ему присущий всегда бунт какой-то, противоречие, соревнования, соперничество, эти спортивные игры, экономические проблемы, политика. Это то, что его интересует. Постоянно какое-то соперничество. И он настаивает на том, что сначала я должен понять, а потом я это приму. У него есть условия, выдвигают условия. Любовь не безусловна. У него много условий. Поэтому человек – существо непокорное. Это не творение Брахмы непосредственно. От Брахмы исходит Ману с супругой Шатарупой. От них исходит человеческое существо, потомство, род человеческий. Первый царь Икшваку. Это сын Ману. И затем Ману дает законы для людей, описывает. В соответствии с творением Брахмы он знает, какую область должны населить люди и чем должны заниматься. Он понимает, что люди будут соперничать. Они будут проявлять жадность, зависть, они будут склонны к насилию. Не смогут преодолеть свою похоть. Поэтому для человеческого мира установились определенные законы. Законы не причинения зла, не насилия, не посягать на чужую собственность. И есть правила, которые ограничивают человека в этих поступках и наказания, соответствующие этим вещам. То есть закон человеческий. Это Ману Самхита. То есть известно уже Творцу, эта форма хорошо, заранее известно, его желание, его поведение. Человек известен Творцу очень хорошо. И в соответствии с этим творением сразу вкладывается инструкция для людей, чем должны руководствоваться, чтобы прогрессировать, чтобы жить в мире, чтобы не создавать беспокойство в окружающем мире, чтобы понять Бога, осознать Бога. Ману Самхита дает это руководство. При этом человеческое существо, очень мало живет человек. Представьте, полубоги живут. Десятки тысяч лет. На Луне, на Солнце описывается жизнь более длительная, там, другие формы жизни, другое тело. Райские существа предназначены для очень долгой жизни. Не так переживают старость, как мы в этом грубом теле, болезни. Другие страдания очень облегчены существование, и больше счастья они испытывают. И они смотрят на мир человеческий сверху, и что они говорят о людях? Смертный. Человек смертный. По сравнению с человеком, он как будто бессмертный, кажется. Особенно Господь Брахма, который живет триллионы, триллионы, биллионы земных лет. Трудно сказать, сколько существует эта Вселенная, представить, но цифры можно высчитать согласно ведическим книгам. Трудно вообразить, но там получается 311 триллионов 40 миллионов земных лет примерно. Это срок жизни Вселенной. И с этой точки зрения вселенский человек это просто ничтожество. С этой точки зрения. С точки зрения времени существования это просто ничтожество. За какие-то мгновения своей жизни он ничего не сможет понять, не сможет обрести никакого опыта фактически существования. Трудно надеяться, что он что-то сможет осознать, находясь в этом жалком положении. И тут же меняет тело и забывает все, что было раньше. И тут же меняет тело и снова забывает, что было раньше. Кажется, совершенно бессмысленное существование. Но тут есть одно преимущество. Если человек будет жить долго, а люди делятся на две категории здесь. Они есть демоничные, есть божественные. Если они будут жить долго, демоничные существа, вы можете представить, что произойдет? Каждый использует свой опыт, срок жизни, свою силу, образование, красоту, влияние, богатство из демонов для того, чтобы обрести абсолютную власть и господство. Если им продлить существование, это очень опасно. Бхагавад-гита говорит, они очень быстро создают смертоносное оружие. Очень быстро в этом прогрессируют. То есть передовое развитие именно военной промышленности. Они очень быстро создают оружие, которое уничтожит все вокруг. Это очень опасно, продлевает срок жизни демоничным людям. Очень скоро они разрушат все. С другой стороны, человек, поскольку мало живет, ему не предписано... И если он долго живет, скажем, божественный человек, со склонностью духовной, это тоже опасно. Накапливая знания при помощи собственного опыта, это знание сделает его гордым. Это недостаток человека. Он гордое существо. Тоже проблема. Это гордыня учености самая тонкая, самая глубокая. Попробуйте пообщаться с учеными, с академиками. Вы увидите, что такое гордыня учености. Непробиваемая. Прабхупада сказал, доктор Нука значит дремучее невежество. Так, это непробиваемое ложное эго. Очень могущественное. Что у них есть очень высокое мнение о себе в соответствии со статусом, положением, опытом научного знания, собственным умом. Они гордятся. То есть человек, он обязательно возгордится этим. Поэтому ему не предписано получать знания на собственном опыте исключительно. И жить долго при этом. Это неблагоприятно для нас, вот такой большой срок жизни. Ему предписано принимать знания по цепи ученической преемственности в готовом виде. Это возможно делать только при помощи смирения такого условия. Здесь он не развивает гордыню. Здесь ему придется смиряться. Он должен получить знания от гуру. Он не может сам это сделать. И ему внушают шастры, что это сверхчеловеческое знание. Это не постигает человеческий ум. Это не человеческие возможности. Смирись. Послушай. Из сердца в сердце. То есть шастры настраивают человека на освобождение. Это аскеза. Это большая аскеза слушать кого-то. Знаете? Самое трудное, что все может быть в жизни, это слушать кого-то. Вы слушаете настроение свой адрес. Тем более правдивый еще. Это очень сложно человеку. Мы видим, как трудно это развивается в ребенке. Он постоянно говорит, слушай меня, слушай меня, слушай меня. Еще бьют. Слушаешь? Нет. Почему не слушаешь? Не буду слушать. Все равно буду по-своему. Сюда. Вот она, человеческая природа. Вот она, заложена. Будет отстаивать свою позицию. Не буду слушать. Притом он требует, чтобы другие его слушали. Поэтому говорится, что бхакти-йога, процесс преданного служения, то есть трансцендентная жизнь, начинается со слушания, шраванам. Сначала выслушай, тат-шрину. Кришна говорит, Бхагавад-гите, Арджуне, слушай меня, он говорит. Просто все, просто выслушай. Если есть источник знания, подойди к нему и выслушай. Но до конца. Тадвити пранипати, если ты хочешь знания, а человек хочет знания, чтобы без знания он не могущ, он должен, он знает, что знание это сила. Журнал есть такой, знание сила. Верно. И ради этого он говорит, тогда тадвити пранипатина, пранипат, иди, дандават делай туда, духовному учителю. Хочешь знания, начни с дандавата. С поклона. Вот тут уже раздваивается мнение. Ну почему нужно кому-то кланяться? Я же знания хочу просто. Вот тут отделяются демоны и божественные натуры. Это духовный подход. Вот тут разделится все. И более того, если человек стал на духовный путь, еще не означает, что он не демонизируется. Он может. Он может все равно изменить свое мнение. Он не такой постоянный, как полубог, Индра, скажем, или Варуна, или то, на ком держится дхарма вселенская. Это существа, которые отвечают за свои слова. Они не нарушают своих обещаний слов. То человек легко меняет мнение. И да, я это говорил, но это было когда? Это было давно уже, правда? Я считаю, что давно уже изменились, не так ли? Человек так обычно говорит. Он лжет. Он не склонен к аскезе, он не склонен быть постоянным. Постоянство – это есть великая аскеза в этом мире. Почему? Потому что мир непостоянный. Всегда хочется приспосабливаться жить в этом мире. Быть гибким таким. А на самом деле быть твердым. Нужно иметь твердое сознание. Сознание Кришны это называется. И таким образом человеку не предопределена долгая жизнь. И за короткое время он может стать либо отпетым негодяем, либо великим святым. Поэтому полубоги очень уважают человека. Вот мы критикуем какого-то преданного, вдруг он станет чистым преданным очень скоро. Это неизвестно. Очень опасно критиковать преданного. Вот человек такое существо очень непредсказуемое. Наверное, вы знаете эту историю о Леонардо да Винчи, который писал картину «Тайную вечерю», известную историю. Он находился в таком трансе, что иногда не замечал ни недели, ни ел, ни пил, ни спал, забывал об этом. Он находился в каком-то состоянии. Но я слышал, что у него были две сложности написания этой фрески. Два образа были очень трудными. Первый образ был образ Иисуса Христа, он долго его искал. Найти такой чистый, одухотворенный образ, он хотел какого-то молодого человека, и он искал долгое время, около года. И ему повезло, однажды в церкви, в храме он увидел хор юношей. И он очень красивый, докторину юноши понравился, ему подумал, подойдет для образа Иисуса. Пригласил в мастерскую и с него сделал портрет, фреску. И решил, что уже картина готова фактически. Но когда он продолжил писать другие образы, он столкнулся с более сложной проблемой. Это образ Иуды. Здесь двойственность. Это также апостол, один из 12 апостолов, но он порочный. Там есть недостатки. И вот нужно написать сложное сочетание в этом образе чистоты и порока вместе. Трудная задача была перед ним. И работа настолько остановилась, что он даже не знал, закончит ли нее или нет. Эту работу. И в конце концов ушло еще 2 года на поиски этого образа, и Леонардо уже думал, что наверняка я не смогу найти подходящий образ. Но однажды он шел по улице и увидел в канаве на обочине лежал пьяный молодой человек, грязный, неухоженный. Он присмотрелся, подумал, как удивительно, ведь красив, и что-то в нем есть, удовлетворенное, в то же время какое-то порочное сочетание в нем наложено на его этот лик чистый. То, что мне нужно, подходит для образа Иуды. Его в полусознательные услуги перетащили в мастерскую Леонардо да Винчи, и он сделал с него портрет. Но человек в процессе этой работы пришел в себя, начнулся от этого опьянения алкогольного. И сказал, а я здесь уже был 2 года назад. С меня художник написал мой портрет. Это был один и тот же образ, один и та же личность. Вот так происходит с людьми. Иногда мы видим людей на улицах, живущих где-то в подвалах, чердаках, грязных, без документов, без суда ничего, без семьи, без работы, без определенного места жительства. И не думайте, что это определенный вид жизни биологической. Но это тоже те же самые люди, что и мы. Но они попали под влияние низших гун природы, и вот что с ними произошло. И с каждым это может произойти человеку. Нужно быть очень осторожным. Прабхупада говорил, если вы приняли сознание Кришны, будьте крайне осторожны. Теперь нужно постоянство. Не забывайте о Кришне, не забывайте о духовной практике, не забывайте о своих обещаниях. Иначе возможно падение. И это случается не единичный случай. Это довольно сильная тенденция падать в человеке. Бунт мы можем по каждому поводу оказать сопротивление. Обида, допустим, и все. Я могу отбросить всю практику. Рядом не обидел кто-нибудь. Особенно если еще и старших это кто-то сделал. Я видел недостатки, старших усомнился, все. Очень сложно дальше человеку продолжать с такой же верой. Очень хрупкое создание его сердца. При всех его жутких поступках сердце очень нежное. Поэтому люди гибнут сейчас миллионами. Это не шутка. Гибнут миллионами. Возможно, у многих еще есть надежда на какое-то счастье материальное, но она очень скоро разрушится. И года не пройдет. Правда же? Многие так думают, что и года не пройдет. Как эта истерия, она уже начинается в Америке, потому что планета приближается, и они снова ее считают, вычисляют эту орбиту, и как ни крути, это все попадает на Землю. То есть начинается некая истерия у многих людей. Другие люди надеются на какие-то научные открытия, на какое-то особый выход, который хотят найти, как в Японии, допустим, в Токио. Возникла серьезная проблема не так давно, это сточные канализационные эти отходы. Токио, можете представить? Миллионы, миллионы, миллионы город, там столько отходов, столько нечистот. И правительство обратилось к ведущему ученому Японии. Знаете, они в технологиях превосходят всех. Это люди крайне разумные, материально смысле слова, крайне разумные. То есть Япония известна вот этим своим разумом. И они обратились к ученым и сказали, можно ли как-то полезно применить все эти отходы, как-то их использовать. Ты ученый, подумай. Ученый взял все эти человеческие отходы, канализационные стоки, исследовал, изучил их очень хорошо. И он сказал, что там все очень ценно, кроме запаха. Если устранить запах, это фактически лучшая пища. Их сейчас называют стул-итеры, этих людей. Они едят собственные испражнения. Он сделал химический процесс специальный, чтобы устранить запах, полностью устраняется запах. Но представьте, это огромное количество энергии, там белки, жиры, все, что хотите. Свиньи, они жиреют на этой пище сразу же, вот такие становятся огромные. Там фосфаты, гипосфосфаты, там все, что хотите, все есть. То есть мы практически сами не едим. Больше выбрасываем, чем едим. Один ученый мне сказал, что за один прием пищи усваивается 5 миллиграмм всего. Усваивается. Все остальное либо откладывается в жировые какие-то клетчатки, либо выходит. Можно взвесить количество пищи, которую мы едим, и количество пищи, которую мы выбрасываем. И вы удивитесь, разницы почти нет. То есть в таком количестве пищи нет необходимости. Но эти испражнения нужны кому-то просто. В природе где-то они нужны. То есть человек также работает на поддержание этого жизни Вселенной. Даже не знаю, в туалет он хорошо работает. Очень полезно. Каждое живое существо, оно полезно тем, что выделяет, и что-то оно принимает. И все так устроено. Живот живается, живо нам. Такой обмен с каждым существует. Но теперь человек решил использовать для себя эти упражнения. Зачем делиться с кем-то? Зачем работать на свиней, простите? Мы разумные люди, правда же? У нас есть наука. Теперь мы все устроим по-другому. Этот ученый все это сделал, прекрасная пища, устранил запах, дал какие-то химические добавки, ароматизаторы, цвет и прекрасно, бифштекс. Все, уже открыто кафе, эти бифштексы, это бюргеры, или как называется, да, они с напитками едят. Открытый, вполне довольный, говорит, а что, хорошая пища? Замкнутый цикл называется. То, что выделяете, то и поедаете. Как в космических кораблях. Они мочатся, но затем там есть очистительная система, и эту же воду они потом пьют. Вот, думаю, вот это вот проявление интеллекта. Нет, не так. Устроена природа по-другому. Что польза зависит нашего существования от других живых существ, а не от нашего интеллекта, не от развития химической промышленности и физической, а именно от других живых существ. Тонкое творение, очень загадочное творение, зачем же Брама создал так все? А человек хочет быть независимым от всех других живых существ. Сам себе полезен. И вот эта тенденция быть сам себе полезный в развитии Кали-юги описывается, сведется к тому, что будут люди заниматься каннибализмом, не будут поедать друг друга, сами себе полезны. Недавно в информации снова поймали одного каннибала в Мурманске. Он убил человека и съел его. Просто пригласил к себе домой, и убил его и съел. Почему, спросили его, он первый раз это сделал вообще. Вы знаете, у меня появилось какое-то вот желание попробовать его на вкус, и все. Непреодолимое стремление. Вот захотелось вкус попробовать. Прабхупада сказал, ради удовлетворения своих вкусов бугорков они устраивают бойни и убивают миллионы животных. А чем это кончится? Они будут есть друг друга. Видите, какая сила в этих чувствах? Просто язык. Им просто было интересно. А какой вкус это все? Вы удивитесь. Но это уже больное существо. Но фактически, Прабхупада говорит, все материалисты не больные. Вот это сознание больное. Они ради своего языка могут резать глотки живым существам. При этом они теряют чувства. Их сердце черствеет. Они становятся другими. Они становятся не совсем человеческими существами. Как есть эти... Градация человеческого существа начинается с того, что есть человек растение. Он внешний человек, но его сознание, подобно растению, заблокированное разумом, у него куча комплексов. Он не знает, как выразить свои чувства, открыть свое сердце, к как общаться с другими, он не понимает окружающий мир толком, он боится его. И его жизнь основана на страхе, на накоплениях постоянно каких-то, вот он под свои корни все подбирает, подкапывает, погребает, сарайчики вот эти вот все. Так живет, как растение, он на этом дрожит просто, как сильный лист. И он боится окружающих, что люди просто не понимают, у него заблокирован разум, он не может общаться с людьми. Эти люди, естественно, они же человеческие существа, они же не деревья, им нужно общаться. Поэтому они склонны принимать интоксикации, начинают пить водку, что-то курить. И вот в этом общении они начинают раскрываться. Такие жуткие формы общения появляются у них. Там вот это вот какая-то незаслуженная брань, начинают какие-то ниши свои желания, привычки, истории рассказывать. То есть такие вот грязные вещи, потому что на самом деле разум все равно заблокирован, только язык развязывается. Это человек растение называется. И это состояние страха, скованности, и вот иногда нужно ему просто напиться хорошенько, чтобы как-то расслабиться. Поэтому ему трудно сказать, соблюдая регулирующие принципы, ему просто дико слушать все это. В таком сознании, в таком сложном состоянии, находясь внутри. Но выше этого есть люди, Матсья, Тару, это Матсья, рыба. Рыба, она смотрит просто вперед. И работает хвостом, и все. Последний рот между глазами у него. Всегда наготове, знаете. Когда что-то проплывает, она оп, и дальше, оп, дальше, оп. Так он живо, понимаете, постоянно. Больше ничего. Он не может творить, создавать, рук нет, плавники только. Оп, оп. То есть, это за растением выше немножко уровень, рыба. И этот человек-рыба означает, что он так и живет, он только и ждет, когда же что-то приплывет в рот. И если что-то плывет, он оп, да, о, удача, повезло, о, и что-то мимо плывает, он обижается. Везет же дурака, да? Почему меня не везет? Что за жизнь такая? Просто, если вы на него внимания не обратили, в общем, он уже обиделся, все, он человек-рыба. Он считает, что все для него должно быть, прежде всего. А уже потом... Это уже не так важно, кому как. Он о себе больше беспокоится. Вот такая форма эгоизма. Это человек-рыба называется. Выше этого, более активное существо человеческое, это человек-животное, пашу. Животное означает, он агрессивен в присутствии объектов чувств. Становится агрессивным. Так, он мирный. Мирный, он может что-то заниматься, но который говорит, объект чувств. Начинает драться с другими за это. Зубы, когти. Не подходи. Это пашу. Животное, человек животное. То есть люди надо собираются вместе, говорить, давайте вот создадим такую компанию, или такую фракцию, или такую партию. Для чего? Вот есть цель. Мы сделаем то-то, 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 и у нас будет потом вот то-то. Плод такой. И ради этого плода это объединяет. Они могут сотрудничать очень хорошо. Но пока не появится плод. Дети. Вот когда появятся плоды труда, вот тут пашу. Я не могу контролировать чувства. Я хочу схватить себе больше. Тут начинается борьба за существование. За плоды труда люди борются, больше не дышат. Пока нет плодов деятельности, они хорошо сотрудничают. Но когда появляются плоды, кому распределить славу, кому распределить богатство, кому распределить какое-то положение в обществе социальное, это уже борьба серьезная, опасная борьба. Опасная для жизни. Это пашу сознания. Есть еще более тонкое существо, но еще не человеческое, это прета, это человек-дух, дух, привидение. Это удивительно, но он владеет иллюзией дух. Он может любую форму принимать, какую пожелаете, для вас. Все для вас. Замечательно, все для вас, любая дверь, все для вас. Прекрасно вас встретит в хороших формах, все как нужно, но вас обманут. Как читаю Коран, и там интересно написано, как люди попадают на страшный суд, какие-то грешники. Коран священное писание. Это правда, на что смеетесь? Не так подробно, но разработана у него другая форма изложения, более поэтическая форма изложения в Коране, то, что Мухаммед говорил стихами именно, поэтически. Но сейчас наука говорит, что это научный трактат на самом деле. Его можно научно также принять. И там описывается, как какие-то грешники, они попали туда на страшный суд, им присуждается наказание какое-то адское за их грехи. И они пытаются как-то оправдать себя, простите, но Почему все вина? Вся на нас, потому что ведь есть же еще дьявол. А? Почему? Ни слова никто не сказал на суде, а об этой личности. А ведь он является главной причиной, ведь он искушает, и он подталкивает к греху. Мы просто простые люди, мы слабые. А? Почему так несправедливо, так жестко судите нас? И тут приходит дьявол. Очень приятная наружность, улыбается. Говорит, ну, давайте поговорим. Присаживайтесь, вот, хорошее есть место, тут, приятное. Вы читали Священное Писание? Ну, конечно, да, мы читали Священное Писание. Мы каждый день читали Бхагавад-гиту и все остальное. И мантру повторяли. Да, да, и вы читали, что Бог там обещает вам, так? Да, обещает Бог. Бог много что обещает. И я там тоже обещаю, верно? Там написано. Написано, ты тоже обещаешь. И там же написано, что то, что Бог обещает, сбудется, верно? А то, что я обещаю, не произойдет. Там написано, что я обманул. А Бог не обманул. Вы читали это? Читали? Ну, простите, но если внимательно читали, мы еще только учились. Мы еще не прошли бхакти-шастры. Итак, Бог обещает, и я обещаю, но Бог исполняет свои обещания, а я обманываю. Более того, мне над вами власть не дана, он говорит. Я не имею над вами власти. Он имеет власть на себе. А я могу лишь только вас позвать. И вы пришли. Таково же будет. Вы отвечаете судьбе. Итак, шахты говорят, принимай аскезу. Читаешь, запоминай. Делай так. Не хитри. Ты не обхитришь никого, ты обманешь только самого себя. Дьявола не обмануть. С ним сделки заключать не нужно. Кончится все одинаковым образом. Мы сами ответим за каждый свой поступок. Сами. Каждый ответственен за свою жизнь. Это человек. И вот благодаря такой жизни суровой, что человек это очень рискованное воплощение, что можно очень сильно упасть, очень сильно возвыситься, либо пан, либо пропал, вот этот человек, это рискованное, ему необходим духовный учитель, необходимо общество преданных, необходимо преданное служение, необходима регулярная практика слушания, слушать самое важное в жизни. И даже Брахман выслушивает наставления, Творец Вселенной, но он не приступает к творению, пока не выслушает до конца все наставления. И не поймет замысел, зачем же творится все это. Только лишь для желаний живых существ? Нет, это было бы слишком примитивно, слишком прозаично. Не божественное творение. Это было просто, знаете, как нужник. Нужник. Просто исполнение моих материальных желаний, больше ничего в этом мире нет ценного. И что же ценного в этих желаниях? Мы уже говорили, есть растение, есть рыба, есть животное, есть дух, который всегда обманывается и хитрит. И есть, конечно, сильные существа, они не человеческие еще, но в человеческой форме они воплощаются. Это ракшас, это титан. Это очень опасное существо. Это такой диктатор могущественный, который не терпит никаких других мнений, кроме своего собственного мнения. Это очень могущественный человек. Его главное желание – подчинить всех вокруг себя. Подчинить, безусловно, абсолютно, полный абсолютно диктат. В этом он видит счастье и гармонию, что один нужно управлять всем миром вместо Бога. Я это делаю. Что все остальные люди ниже меня, они не арийцы. А я истинный арийец. Это называется рашат на санскрите. Очень опасное и страшное существо, что у него есть и разум, и сила, и внутренняя, и внешняя, способен организовывать такие страшные энергии в человеке, пробуждать в них вот эту силу, жестокость, стремление к цели по головам, кто не с нами, кто против нас. Очень страшные вещи проводят человек. Из чего же начинается человеческое существо? С жертвы. С процесса жертвоприношений. Что жизнь посвящается какой-то цели. Отдает человек, отдавать вот на этой вот энергии отдавания, принципы отдать, строится уже цивилизация человеческая, основанная на любви и доверии. Это ни одно живое существо не может сделать, кроме человека. По существу. Любовь и доверие присущи только человеческому существу. Мудрость и любовь – это как бы наша привилегия, дар свыше. То, что нужно развивать человеку при всех обстоятельствах. Не реагировать на провокации материальной природы, которая может нас обманывать или несправедливо с нами обойтись. Мы должны помнить, это моя судьба, моя карма, это мои последствия собственных поступков. Нужно помнить хорошо философию и продолжать совершать хорошие вещи, служить Кришне. То есть не прерывать ни при каких обстоятельствах этого процесса. Трудности всегда придут. К каждому, в соответствии с природой, прошлой деятельностью, у каждого будут испытания человека. Наша задача не осуждать никого за трудности, помогать друг другу и продвигаться вместе дальше, дальше и дальше. То, что сейчас кажется чем-то важным в материальном мире, каким-то серьезным препятствием, иногда мать отвлекает нас на какие-то внешние вещи, говорит, видишь, как плохо все, видишь, как тут сложно, вот тут недостатки, там недостатки, что же делать? То есть мы просто продолжим свое преданное служение. Через 10 лет мы вспомним, скажем смешно. Проблем нет никаких. Это сила иллюзий, сила Майи. Я, говорит, я обещал, но я обманул. Я обещал, что если ты женишься на этой женщине, ты будешь счастлив. Я обещал тебе, что если ты заработаешь вот такую сумму денег, ты будешь счастлив. Я обещал тебе, что если ты построишь вот такие дома и машины, ты будешь счастлив. Обещал, но я всегда обманываю. Это моя роль. Это мое служение Богу. Это мое чистое, преданное, любовное служение. Привлекать к себе материалистов с нечистыми желаниями, с корыстными желаниями, они все поверят мне. Даже если написать, не верьте, они все равно поверят. Они все равно хотят быть обманутыми. Пока есть эти корыстные желания в сердце, обманщик придет все равно в каком-то лице. Это иллюзорная энергия, у нее такой арсенал невероятно большой. Она придет в самом привлекательном образе, Майя. В форме даже любимой мамы может прийти. Знаете, есть реклама где-то в городе, «Доброе дело» называется. И такая женщина очень красивая, как мама именно там. Просто женщина, и нотка материнской такой природы, мать и мясо. Мясо, колбасу, все эти вещи. Доброе дело. И добрая очень женщина, как мама, предлагает вам поесть мясо. И как мама предлагает. Таким образом может создавать проблемы. И люди тоже что-то создают в своей вселенной. Им не нравится эта вселенная Брамы, непостижимая. Они тут свои вселенные, сейчас они большей частью переходят жить в виртуальном мире. А где еще жить? В Москве, скажите. Пробуй что. DVD поставил, уже жить можно. Игру какой-то компьютер ребенку дал на заднем сиденье, и он пробку сидит спокойно, выдерживает. Что жить в виртуальном мире нормально, там отвечают все нашим желаниям, все. В соответствии с моими желаниями, мудрый, мудрый творец создал все. Он обещал, будешь счастлив, конечно. Это тоже форма обмана. Причем глубокого, более глубокого обмана. Обман в уме, в разуме, в чувствах. Кругом один обман. То есть люди хотят сейчас больше и больше приятных вещей. К аскезе никто не стремится. Посмотрите внимательно. Люди не принимают аскез. Они стали слишком уязвимы. Чуть немножко холодно, уже боятся. Чуть-чуть жарко, боятся. Планета приближается, все страхи. Голову закрывают. Солнце скоро вспышки выдвинет по предположению ученых, скоро солнце вспыхнет в нашу сторону. Будет очень жарко. Урок физики. Я в 10 классе или в 9 помню. И нам физик показывает, что такое солнце. Мы не слышали такого. Первый раз мы слушаем, мы учимся в школе. И солнце, говорит, это очень, говорит, опасная звезда. Но я сказал, ничего хорошего про меня, ничего. Говорит, посмотрите, какие продуберанцы. Вот один зафиксировал в таком-то году. Как вспыхнуло, взрыв. Хорошо, что не в нашу сторону. Если бы в нашу сторону, все, бы испепелило бы. Все сжались просто, боже мой, как, где мы живем? Солнце. Ужасная планета вообще. Эта наука настраивает человека таким образом. Враждебные силы природы, это ученые начали всю эту. Враждебные силы природы. Солнце враг народа. С Луной еще не забрались, но тоже вполне возможно. Цунами, океаны, посмотрите. Смотрите, сколько враждебных сил природы. Их нужно подчинить всех. Мы и до Солнца доберемся когда-нибудь. Так. Я читал такой фантастический рассказ, что они добрались даже до Солнца. Чтобы там тоже контролировать ситуацию. И все забыли о личностных отношениях. Все имеют дело с какими-то процессами, с какими-то химическими веществами, с набором. Все забыли о личности. И личность Бога, что все это находится под контролем высшего разума. Высший благоприятный принцип над этим существует, который любит жизнь, а не ненавидит ее. Человек страдает только от собственной ненависти и страха недоверия. Он не знает, что такое истинное благо на самом деле. Вот кризис, в нем есть огромное благо. Я все удивляюсь, в Казахстане строят столицу. Знаете, какую столицу построили? Вы были в Казахстане?
Нет.
Если будете в Астане, вы увидите, вспомните. Это по проекту одного японского архитектора, очень известного мирового архитектора, японец. Его проект воплотили они очень быстро. За какие-то считанные годы на глазах там фантастика просто проявилась. Это как в другой планете город. А нация умирает. Статистика такова, что все призывники в армию, это 18 лет, 19 лет, молодые мальчишки. 80% хронические болезни. Они сейчас делают фильм против наркомании в Казахстане, потому что это же сильно развито же. За здоровый образ жизни, надрывая сам, спускается по лыжным трассам специально, на лыжи становится, спускается, чтобы все снимали, показывали, что молодежь пришла за ним, пример для этого. Спортивные комплексы, любые храмы, пожалуйста, вот вам мечеть, вот там буддийская пагода, вот вам то, вот все, все развивайтесь только духовно, отвлекитесь от этой дряни, от сигарет, от наркотиков, от других вещей. Нация вымирает, столицу построили, фантастика, а люди вымирают. Они просто разлагаются. Образ жизни тяжелый. Вегетарианство начинают уже постепенно принимать, потому что дело критическое. В России то же самое. Путин и Медведев недавно были в какой-то деревне и сделали вывод, что деревня еще не умерла. Русская деревня еще жива, хотя находится в критическом состоянии, в реанимационном состоянии. Но города, смотрите, как быстро развиваются. А зачем? Чтобы там просто умирать. С деревней устроиться. Из них заживо таким образом. Это вид наркомании также. Наркомания означает, что человек загнивает в этом теле. Думает, что он счастлив при этом. Он просто загнивает в этом теле, заживо. Это принцип материальных чувственных наслаждений, что человек начинает гнить просто от них. Но думает, что он счастлив. Великая иллюзия, великий обман. Поэтому здесь говорится, что эта вселенная создана аскезой. И поддерживается аскезой именно. Чистота поддерживается аскезой, аскеза речи, аскеза ума, аскеза тела, здоровья, чистота должна быть. Аскеза дает силу, чистоту, могущество. И если мы будем аскетичны по-настоящему в сознании Кришны, мы обретем могущество проповеди. Люди поверят нашим словам. И они будут верить мамоне. Уже этот процесс, как в России, начался необратимым образом. Вся интеллигенция сейчас поворачивается к ведической культуре. Вся российская интеллигенция. Вся поворачивается к ведической культуре. Что нет другого источника знания. Нет. И что там? Там регулирующие принципы. Нужно отказаться от всей этой дряни, мерзости. Очистить свою жизнь. Очистить ум, очистить речь. И вступить, наконец, в божественные отношения. В другую фазу существования. Другой уровень цивилизации начинается у нас. То есть у преданных большая миссия. Только им нужно гордиться. Очень большая миссия, очень важная миссия. Все, что мы знаем сейчас, представьте, у людей даже и сотой части нет этого всего. Нужно передавать, нужно помогать. Всеми силами. Общее дело ли это? Или проповедь вегетарианства, или проповедь против интоксикации, или проповедь достаточно медитации, йога, освященная пища, здоровая семья, божественное знание. Все, все нужно сейчас, на всех фронтах нужно открыть эту деятельность. Люди деградируют на глазах, поймите. Ну, нужно просто проехать по городам, вы увидите сами. Не говоря же про деревню. В городе можно что-то найти, еще какой-то цвет людей, но в деревне сложно найти таких людей. Они просто спевают безвозвратно. Может, они поверили в это? И у каждого человека ощущение личной неудачи, есть какая-то своя более обида. Ему трудно. Трудно практиковать. У него всегда есть какие-то препятствия, надуманные. Это сила ума такова. Поэтому преданный делает киртаны, святое имя, и все это постепенно рассеивается, все это болото, все это нечистоты, уйдут все это. Не нужно их просто в замкнутый цикл снова питаться этими нечистотами, не нужно в себе эту негативную информацию хранить и есть ее каждый день. Нельзя этим питаться. Но каждый день слушать Шримад Бхагаватам, воспевать святые имена, соблюдать принципы служить, бескорыстно служить, с любовью это делать. Это тайна творения, говорит. Вот он секрет, который описывается в Бхагавате. И Брама знает это желание, Кришна знает. Вот почему он заслуживает от него знания. Мог бы просто сотворить по собственному желанию и все. Но он знает, не будет иметь никакой ценности. Если он получит просто как какие-то свои желания, не будет не иметь никакой ценности. Даже для меня, конечно, для меня кажется полезным. Но он знает, это творение, что пригласить Кришну, и он покажет истину. Брама приходит к нему в Двараку, чтобы поклониться. Вот его творение, и Брама приходит туда в Двараку, он знает, Кришна пришел. Приходит поклониться ему, но Приврат встречает и говорит, вы к кому? И кто вы? Я Господь Брама. Я хочу увидеть Кришну, получить Даршану, хочу поклониться ему. Минутку подождите, ребята. Я доложу. Там Господь Брама пришел. Кришна улыбнулся. Он понимает настроение. Знаете, Брама гордится своим положением. Он на самом деле великий. Брама вообще великий. Это его творение. Кришна пришел в его творение, видите? Брама приходит в гости и представляется, Господь Брама пришел. И Кришна улыбается и спокойно спроси, какой Брама? Жадник понял, тоже улыбнулся. Хороший вопрос. Уместный, конечно. А какой у Брама, простите, вы не сказали? Брама четыре головы, очень удивилась у него. Я вообще тут единственный Брама, он думал. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, доложите четырехглавый Брама. Как еще называется? На четыре головы, которые. У всех же по одной, а у меня четыре головы. Четыре головы, правда, еще. Он гордился четырьмя головами. Мы даже одной головой как гордимся, правда? Трудно склонить ее вниз. На ветку что-то, да. Сверху что-нибудь повыше. Можно сделать, украсить. Голова такой ценный предмет, кажется, правда. Просто что-то много ответственного у него, и дырок. И уже мы гордимся, у меня два глаза, два уха и то, и прочее. И все очень удобно устроено, смотрите. Красиво, я улыбаюсь. Зубы выглядывают оттуда. Как его склонить, этот предмет вниз? Нет, что? Вот это образование. Я только этот предмет не склоняю. Этот очень ценный, слишком ценный. А тут четыре головы, не просто какие-то головы. Головы Брамы, творца Вселенной. Четыре головы Брама. Ну пусть зайдет четыре головы Брама, сказал Кришна. Пусть заходит. Заходи, дорогой. Брама зашел. И Господь Кришна сразу сказал, ну как, поживаешь? Хорошо, в творении. И я отвечу, дорогой, подожди, я отвечу на вопрос обязательно, но у меня сейчас сомнения, но не могу сосредоточиться. Ты сказал, какой Брама? Разве есть другие Брамы, кроме меня, во Вселенной? Почему такой вопрос? Кришна опять улыбнулся. И тихонько позвал, идите сюда. Всех Брам со всей Вселенной. Но в сердце каждого. Находясь в дворке, он сказал, и тут началось. Боже мой, гул пошел такой. Потому что появились десятиглавые.
Наш Брама еще чуть меньше стал. Чуть-чуть присел.
Потом 100-главый появился, Брама, и все головы загудели. Такие гимны, которых он не слышал, наш трёхглавый вообще даже. Даже представить не мог. Такие знания. Брама еще ниже присел. Вошел миллионоголовый Брама, и было мириады.
Наш Брама сбился в угол, стал как комар маленький. Принял ситху анима, как Аханста, исчезну просто. Не позориться с этими четырьмя головами.
И все эти миллионы голов склонялись к стопам Кришны, и все ликующие молитвы, все радовались и были счастливы. Столько было, такой вот такой фестиваль был.
В одном месте проявились практически все вселенные. И Кришна все это наблюдал, улыбаясь, и все они хором спросили: какое-то особое поручение ты нас позвал зачем-то? Мы готовы выполнить то, что ты скажешь.
Нет ничего особенного, просто хотел посмотреть на вас и идти обратно.
И они были так счастливы, что Господь Кришна хотел на них посмотреть, просто посмотрел взгляд на них, выставил взгляд.
Вообще это не культурно, правда? Говорю, идите сюда, подошли. Да нет, идите обратно, все. Я просто хотел на вас посмотреть. Оскорбили просто человека, правда же? Но Кришна сказал: да, все, я просто хотел посмотреть, идите обратно. Они были такие счастливые, что Господь Кришна просто посмотрел на них.
И все ушли, снова стало тихо, Господь Кришна сидел безмятежно. И тут ты появился наш Брама. Зубла, маленький, вот такой был.
Говорит, я, если кто-то скажет, что он тебя знает, но я не могу такого сказать. Я творец вселенной, но я преподаю просто твоим стопам.
Я теперь понимаю, что ты хочешь сказать мне. Я гордое существо. Я падший Брама.
И вот это сознание, смирение и делает нашу Браму великим, чистым, преданным, удивительным Творцом, который знает, как сотворить Вселенную для исполнения материальных желаний, и в то же время как одновременно живое существо вырвать отсюда. Это план Кришны. Он может действовать согласно плану Всевышнего. Это великое творение, гениальное творение. Потому что он сотрудничает с Богом. Он его слуга. И здесь стихи, непосредственно обращенные к Браме, то сокровенное, то, что он получает из сердца непосредственно от Господа Кришны, потому что первое рожденное существо в этом мире из цветка лотоса, он появляется, получает знание непосредственно от Господа Кришны. Хари Кришна. Будут ли вопросы к этой теме, пожалуйста, или дополнения?
Можете задать. Вы говорили, что очень важно постоянно думать и о Кришне, и служить Кришне. И вот такая проблема. Просил о работу, которую можно было полностью посвятить служению Кришне, и Кришну просил, и получил такую работу. Она в перспективе может позволить и служить, собирать пожертвования, и проповедовать. Но столкнулся с такой проблемой, что пока я иду туда, иду на работу, я думаю о вас, я Боге помню. Но когда только соприкасаюсь на работе с сотрудниками, с деньгами, как будто бы обо всем забываю. И потом только когда возвращаюсь домой с работы, я опять вспоминаю и о вас, и о преданных. И я не знаю, как постоянно контролировать свой ум.
Неплохо. Утром есть память, вечером тоже есть память.
Да.
Нормально, можно принять.
Ну, это правда для меня большая проблема, не знаю.
Постепенно в память углубится. Постепенно. Когда преданный забывает о Кришне вот в ходе каких-то деятельности, событий, такое случается, он может быть погружен в какие-то события, деятельности, тогда в этом случае Кришна сам будет напоминать о себе внутри сердца. Постепенно это развивается.
И приходят на работу люди, наниматься, они преданные приходят. И руководство полностью поддерживает ведическую культуру и общество знания Кришны.
Ну тогда ты не забываешь Кришну никогда. Если кругом одни преданные. Не вижу никаких проблем. Как внимательно повторять джапу? Чем больше усилий, тем тяжелее.
Почему так? Сверхусилия не нужно делать, когда повторяете джапу. Не рекомендовано. Сверхъестественные усилия не нужно делать. Не нужно перенапрягать ум. Просто повторяйте бодро. Как зарядку делаете? Вы же не делаете ее так. Делайте бодро, начинайте разминать себя, готовить к чему-то, да? Так же джапу повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это медленная джапа. Ум будет успевать вклиниваться туда-сюда еще, туда сбегать, сюда. Поэтому нужно бодро. Если хотите лучше джапу, бодро повторяйте ее каждый раз. Берете и быстро. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Кришна. И продолжайте, продолжайте. Вот так надо сказать, бодро, бодро, бодро. И все. Не дышите без костей. Упражняйтесь в скороговорке. И ум должен погрузиться просто в вибрацию. Не ищите какого-то смысла в каждом отдельном слове, что Кришна, это супруг Радхарани и прочее. Начинайте управлять. Просто вибрацию ум погружает. Это джапа. Время кита можете уже видеть другой картины там, духовного мира, и образы, и божества перед собой, это другое. Но джапу погружайте ум туда. И даже не джапу образ может вспыхнуть сам изнутри. Если погрузиться в вибрацию достаточно глубоко, мы также увидим Кришну тоже. Ум не напрягайте, погрузите просто вибрацию, язык используйте и ухо. Эти два инструмента. Итак, джапа всегда будет хорошая.
Махарадж, хотел спросить, кем является, ну какой личность является дьявол? Ну кто именно это из полубогов? Имарадж, Шива или
кто-то? Кто такой дьявол?
Да, кто такой дьявол?
В ведах не описывается. Личность дьявола не описывается, там говорится о майе. У нее много, много есть инструментов, проводников. Христианская традиция описывается легенда.
Да,
падшем ангеле. Да. Непосредственно связан с нашей планетой Земля. Дьявол это не в этом случае не вселенское понятие. Вселенское понятие это майя.
А дьявол это больше уже к Земле приближен.
Да, он именно здесь, слава Богу. В этом месте.
Когда наступает Кали-Юга, Кали-Юга наступает только на нашей планете или в нашей Вселенной?
Ты же знаешь, что Кали-Юга наступает во всей Вселенной. Ты же знаешь хорошо.
Я только сейчас слышал.
Ты забыл, наверное. Старый преданный забывает. Я тоже много забываю.
Как тогда Кали-Юга, она проявляется, допустим, на нашей планете?
Я слышал, что как пасмурная погода, что-то такое. Не так значительно ты на райских планетах. В аду тоже почти. Нет большой разницы, да. Но на средней планете здесь у нас мы чувствуем большую разницу, конечно, Кали-Юга. Сати-Юга это огромная разница.
То есть образ Кали, он вообще-то такой вселенный.
Да, да, да. Кали-Юга, да. Это Юга, это время, олицетворение времени. Вселенная. Да, вот хороший вопрос. Надо же, да, все должны знать эту науку. Ее трудно преподавать мужчинам, давать. Вот мужчину сложно это понять. Это именно занятие женщин, создавать такие духовные институты для воспитания вайшнави. Культура женская очень важна. Важнее, чем мужская культура. Она мужская культура простая, она армейская, очень примитивная вообще. Просто дисциплина там достаточно, и простые вещи очень. Легко с мужчинами. С девочками труднее, потому что они тоньше природы, их глубже и тоньше намного. Тут нужно изысканное воспитание, тонкое воспитание, любящее воспитание. Готовить их к правильной роли, возвышать их дух, их сознание, их предназначение. Материнскую роль очень важно ощутить ее правильным образом. Это вопрос обучения, конечно. Я думаю, что я сейчас что-то скажу основательно вот, в двух словах. Это нужно развивать, это нужно общаться, создавать, делать. Эта забота должна быть женской половиной больше всего. Но также духовные учителя должны быть помогать в этой области развиваться. Нельзя воспитывать мальчиков и девочек одинаково. По принципу Брахмачари Ашрама нельзя воспитывать девочек. Должна быть своя школа. У них есть своя особая роль, важная очень. Я бы сказал, сейчас в ИСКОН это важнейшая роль. Роль воспитания женщин. Важная. Сейчас, тем более, в наше время, когда я приезжаю по городам с публичными лекциями, практически 90% женщин приходят. Иногда 100%. На прямой лекции иногда полный зал, женщин, мужчин почти нет. Или вообще нет. Поэтому эта роль сейчас она усиливается, важнее становится. Мужчины, они сосредоточены на деньгах очень сильно. Более того, у доброй половины, даже больше половины мужчин сейчас, я думаю, гораздо больше половины, есть ощущение личной неудачи в жизни. Люди становятся очень замкнуты и недоверчивы мужчине. Поэтому их так сильно интересует. Работа и так сильно все. Но женщины, они сильно сейчас помогают. Они всеми семьями приносят все эти принципы, знания, будоражат ума мужей. Потому что женщина, она более несет ответственность за детей естественным образом. Вот это ее природа помогает сейчас. Мужчине нужно больше времени, чтобы убедиться в правильности этой философии, что он должен разумом понять, не чувствами. Женщина, она мгновенно может воспринимать духовные истины, даже не понимает только. Это ее преимущество. Поэтому роль женщины крайне, крайне важна сейчас в распространении знания духовного. Но необходимо обучение. Необходимо обучение хорошее.
Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, вот в источнике вечного охлаждения спасение Шивы есть глава. И там описывается положение Господа Шивы и говорит, что он находится над гунами материальной природы, и он является повелителем трех гун материальной природы. И в то же время говорится, что Господь Шива, соприкасаясь с гуной невежества, он тоже обуславливается. Как вот это понять в этот момент?
Например, и то, и другое нужно принять, конечно же. Например, собака без хозяина, или собака с хозяином, или ребенок беспризорный, или ребенок, который живет в семье. Дети, у которых есть родители, или собаки, у которых есть хозяева, они всегда чистые. Замечаете? Они чище, чем эти вот дворняги. Потому что их моют. Вот это наше положение. Наша чистота зависит от этой связи с Богом. Он нас постоянно будет очищать. Но сами по себе мы склонны загрязняться. Поэтому и то, и другое можно сказать. Правда. Что преданные подвержены влиянию тригун природы. И не подвержены. Потому что Кришна их постоянно очищает. А Арджуна подвергся влиянию невежества. Да? Но в то же время не подвергся, потому что Кришна тоже задал мне вопрос, разве не вежество. Вот так это. И даже Господь Шива, видите, он зависит от Кришны. Поэтому и так говорится. Нет. Попадает или и не попадает под влияние. И даже про Вишну ты говоришь, что он тоже находится в каком-то контакте с материей. Он не такой все-таки, как Кришна. Но это же очень высокие темы. Для нас лучше принять это на одном уровне. Вишну, Вишну.
Говорили о важности слушания. Иногда анализируя, сколько же лекций хорошего было слышно, видишь, что не так много усвоено, большую часть процессов автономно. Как улучшить качество слушания, чтобы сердце менялось?
Как улучшить качество слушания? Шраванам обновляется, освежается, когда есть киртанам. Когда мы повторяем то, что слышали, обсуждаем то, что слышали. Тогда шраванам снова обновляется, освежается. И потом становится смараном, запоминается. То, что каждый из нас запомнит сознание Кришны, это будет индивидуально. Настоящая смарана, она индивидуальна. Это не просто изучение шлок на память. То есть вы это можете выразить согласно своей природе, но истина будет та же самая. Это смарана называется. Именно ваша индивидуальная реализация. Без искажений. Но она будет индивидуально представлена. Уникальным образом. Это смарана называется. Поэтому слушайте и говорите. То, что запало в сердце что-то, не важно, что мы не запомнили, скажем, целиком лекцию или целиком какую-то книгу, но что-то мы запомнили, что-то проникло в сердце. Вот это нужно сразу же изложить кому-то, обсудить это важное, сокровенное. Потом как в обсуждении это усваивается и переходит новое место, пространство освобождается для новой памяти, нового восприятия. И что уже в следующей лекции мы что-то еще восприняли новое вдруг. И снова мы делимся киртаном, и снова пространство освобождается для слушания, как пища переваривается, снова пространство освобождается для новой пищи. И так постоянно можно в этом процессе находиться. Слушаем и говорим, слушаем и говорим, слушаем и говорим. Поэтому представьте, насколько важны эти бхакти-врикши, малые группы, где каждый может слушать и говорить тоже. Что здесь мы не сможем, нас слишком много, не успеем просто всех послушать. Большая группа, нужно мало еще группы. Там происходит глубокая реализация. Важно.
Скажите, пожалуйста, каким образом живое существо попадает в духовный мир? Посредством трех пуруша аватар, и вот часто старшие преданные объясняют так, что приходя из духовного мира, живое существо занимает пост брахмы. И, в общем, таким образом, как бы, живые существа заселяют материальный мир. Или существует какой-то другой механизм вообще-то подвластный только воле Господа Кришны?
Как живое существо уходит в духовный мир?
Попадает из духовного мира сюда в материальный мир.
Дуру. Вот весь ответ. Механизм трудно понять. Механизм трудно это объяснить. Потому что оно попадает сюда из вечности. В материальное измерение времени. Не спорьте об этом. Просто пользуйтесь тем, что написано, это достаточно. Сложный механизм. Конечно, это понятно, что мы не сможем сразу действовать совершенно образом, но пытаемся. И наша задача стимулировать нашу любовь к Богу. И стимулы удипан называется. Удипан — это то, что стимулирует, пробуждает любовь. Например, лучшие всех писаний Шримад Бхагаватам, потому что это удипан, стимулирует любовь к Кришне. Бхагавадгита — это тоже слова Кришны, это удипан. Святое имя — это тоже самое, стимул. И особенно важно, когда мы наблюдаем поведение возвышенных преданных. Их речи, их поведение, их служение. Это самый могущественный стимул. Поэтому помните, просто пытайтесь помнить духовного учителя, возвышенных преданных, их слова, священное писание, этот опыт экстатических переживаний. Постарайтесь помнить его. И постепенно, время нужно, чтобы постепенно это заполнило все наше существование. Сначала вы крупица, потом добавится еще какая-то крупица, потом еще, а потом вы удивитесь, что оказывается вы
уже другого качества человек. Даже не заметите, качество изменится, все, трансформируйтесь. Душа человека маленькая, и она приравнивается к татаска шакти, характеризуется такой категорией. Татаска шакти означает, что она пограничная энергия, она не постоянная. Поэтому, когда мы говорим о каких-то уровнях, например, каништатикари, матиаматикари, уптаматикари, или оскорбительное воспевание, очистительное или чистое воспевание, это лишь классификация. Это некие ярлыки, которые помогают нам сориентироваться в этой области. Но душа в этой области, она не постоянна. Татаса шакти. То есть вы имеете опыт сейчас полный практически уже. В каком-то смысле. Вы имеете опыт и утаматикари, и матхиаматикари, и каништатикари. Опыт вы можете иметь, небольшой. Но платформа еще связана с материей. Позиция наша еще не изменилась. Но опыт мы уже имеем, иначе бы мы не продолжали такие долгие годы повторять Хари Кришна мантру. И теперь нужно ждать, когда преданность сменит позицию. Опыт есть. Но во время большого киртана фестиваля или в дхаме вы можете почувствовать, что чувствует утаматикари. Любой из вас. В какой-то момент вы станете утаматикари, вы начнете разговаривать с божествами, вы будете плакать, вы чувствуете экстаз, полный погружение. Несколько мгновений достаточно этого опыта, говорится, чтобы всю жизнь потом практиковали. То есть опыт утаматикари имеет каждый, не думайте, что нет. Но позиция у нас разная. Если мы еще будем иметь позицию утаматикари, тогда мы освобожденные души. Поэтому позиция какова наша должна быть? Есть позиция индивидуалиста, описывает Бхагавата. Это проблемный преданный. Это как раз он сталкивается всегда с какими-то проблемами, что у него индивидуальные планы и интересы, отличные еще от Господа, от миссии, от гуру. У него еще свои есть интересы. Но если он становится связан с интересами Господа и миссией, он меняется позиция, и он перемещается на более высокую платформу существования уже. Уже может жить в этой пхава области, жить в этой области духовного мира. Поэтому общайтесь со старшими преданными. Больше общайтесь с теми, кто более продвинут. И не беспокойтесь, что у кого-то есть какие-то трудности. Это просто смена позиции. У них больше опыта, тем не менее. Поэтому продолжайте практику, но не только индивидуально, но главным образом общаясь с преданными. Больше нужно общаться с преданными.
Смена позиции происходит в результате общения?
Да. Это так же, как если мы стесняемся или боимся вступить на лед, перейти реку. Мы не уверены. Но если кто-то там стоит уже, протягивает руку, у нас больше уверенности, верно же? Мы смелее действуем. Вот таким образом более продвинутые преданные нас убеждают, что бояться нечего, что нужно продолжать. Нехорошие мысли во время джапы. Пусть проплывают мимо. Просто игнорируйте. Это как Емуна, вы приходите на берег священной реки, а там мусор плывет. Не обращайте внимания. Проплывем. Все равно это Емуна. Сосредоточьтесь на святом мире. Не шокируйтесь. Плохая мысль пришла, она уйдет.
Это
Есть интерес к сознанию Кришны, а есть жизнь в сознании Кришны. Вот это есть позиция. Позиция — это наша платформа, на которой мы живем уже, чем мы пользуемся практически. Это позиция. Так, наша позиция — общаться с преданными. Главное, садху-санга — это позиция преданного. Это корень, центр нашей практики, который дает все остальное. Это главная позиция. Даже если вы где-то работаете, живете далеко, вы должны думать о преданных. Всегда думать об этом. Вы чувствуете связь с преданными. С обществом преданных. Это позиция преданности.
Кто-то звонит с Украины, спрашивает, какова тема семинара в Евпатории?
Да? Какова тема семинара в Евпатории? Я определю сегодня. Они написали мне несколько тем уже. Совместим что-то. Что Кришна придумает. Какая разница, как это? Мы об одном и том же говорим. Видите, какой-то стиль такой, немножко другой. Но тема какая должна быть, я понимаю.
Не могли бы вы немножко поглубже раскрыться? С одной стороны говорится, что преданный должен быть смиренным, с другой стороны, вы в лекции говорили о том, что преданный он должен быть очень твердым, очень решительным, очень определенным. Вот как бы, но в то же время, если вот, например, говорить с, скажем так, докторами наук, и как в этой ситуации оставаться смиренным, но в то же время оставаться твердым, решительным?
Хорошо. Прабхупада был таким. Это признак великой личности, говорится. Быть одновременно мягким и твердым. Твердый означает, в чем-то мы не должны идти на уступку. Например, если мы хотим развивать качество терпения, смирения, почтения, вот в этом мы должны быть тверды к себе, как камень. Но что касается отношений к других, нужно быть всегда мягким. Так можно применить твердость и мягкость. То есть к себе максимально должны быть требовательны. Другим нужно быть всегда мягким, понимающим. В материальном мире все наоборот, правда? Как раз все наоборот. Нужно все поставить на место.
Гуру Махарадж, а вот такой вопрос. Как, например, выбрать, то есть сделать выбор, разрешить сомнения? Одна сторона – это есть стремление к... будете вашим, например, и я предаться полностью служению Кришне. А с другой стороны, есть семья, как бы родные, и, например, девушка. И есть страх за их, как бы, жизнь, то есть существование. То есть, если, например, и постоянно возникает сомнение, вот как бы есть такое стремление, но и как бы я чувствую, что я могу проявить эгоизм в отношении их.
Поэтому нужно пожить какое-то время ваше время, не уходить на совсем ваше. В монашество можно не уходить. Но какое-то время это хороший опыт. Поучиться пожить в этой санана бхакти, в этой атмосфере. Хорошо. Для всех мужчин хорошо. Потом можно жить семейной жизнью. Несложный вопрос.
Гуру Махарадж, вы вчера сказали, что ништха, она обретается, когда человек просто начинает терпеть. Ну, то есть, когда он понимает, что обретает качество терпения, он это ништха уже. И как, что это значит?
Терпение?
Что значит терпение, вот именно, как это, то есть, откуда оно вдруг возникает, это терпение, от понимания или от каких-то переживаний, чего это, что это такое?
Если чайник поставить на огонь, закрыть все клапаны, он взорвется, правда? Он не вытерпит. Если клапан открыт, только свистеть будет.
Ну и взорвется, верно. Вот можно стать крепчайник.
Какие клапаны открыть, какие клапаны?
Нужно проповедовать. И так незаметная жизнь пройдет. Со свистом, со звуком. Ну клапаны, ты закрываешь себя, начинаешь углубляться. Возникает напряжение, как же мне быть, как же мне жить, где же нишка, где же пьяма, где же... Пропадись опроботом. Клапан нужно открывать.
Гуру Махарадж, а вот если не быть чайником, да, и вот как проповедовать вот этим пяти категориям, которые вы перечислили?
Растением,
да, рыбником. Как людям разных категорий?
Да, и вот как лавировать в этом сообществе?
Всех кормить просадом нужно. Это главное, в общем-то, сейчас оружие. Тайное оружие, секретное. Правда, человек, когда видит пищу, он больше ничего не видит. Тут был случай, когда Дворкин кричал: не ешьте эти апельсины, там Кришна, да? Я слышал. А вы все равно все съели. Выпили апельсины. Секретное оружие. Дворкин видел. Остальные думали, апельсины все равно. Просад распространяется, просад. Большинство людей нужно просто не есть просад. Какие-то культурные программы какие-то, немножко проповеди, снова просад. Мягко нужно общаться. Если вы видите человека агрессивного, как человек животное, нужно быть осторожным, не вызывать агрессию. Они обычно размягчаются, люди, когда видят человека на самом деле бескорыстного, все размягчаются. Все потрясаются над этим. Доверие возникает по этой причине. Если вы развиваете все бескорыстие, вы будете пользоваться большим авторитетом всех людей. Потому что кем бы они ни были, люди, они человеческие существа, у них можно пробудить статву. Как? Вот таким образом. Если мы путем жертвы идем, бескорыстно, люди будут любить нас. Всем будет нравиться. Важный пример.
Хари Кришна Махарадж, скажите, пожалуйста, вот что вам нужно сделать вот в этой жизни, чтобы больше не рождаться вообще, чтобы освободиться и вернуться обратно домой к Кришне, потому что рождаешься, постоянно к чему-то привязываешься, все дальше и дальше тебя отталкивает от освобождения от Кришны. Что делать в этой жизни? Вот 100%.
Такой вопрос задал Махараджа Парикшит за 7 дней до смерти. Вам еще рано. У вас еще много задач важных.
Но эти задачи выполняешь и к чему-то привязываешься. Делаешь какие-то задачи и параллельно...
Кришна отберет, не бойся. Не беспокойтесь об этом. Об этом не нужно беспокоиться. Время Кришна все отберет. Вкусы меняются, жизнь меняется, время идет, не беспокойтесь. Вы в сознании Кришны. Не надо бояться ничего. Не надо готовиться к смерти. Сейчас. Сейчас у вас есть миссия. Сосредоточьтесь на этом. Миссию отберут у нас потом молодые преданные. С удовольствием, с радостью. А вы отдадите. Вы отдадите потом. Скажете, так и должно быть.
Махарадж, скажите просто насчет бескорыстия более подробно. То есть бывает такой момент, что вроде бы и проповедуешь, а ум, например, он может там какие-то медитации совсем другого рода иметь. Как вот здесь вот быть?
Во время джапы?
Не, вот просто ты общаешься с человеком, проповедуешь, вот, и вроде бы ты и проповедуешь, как бы служишь духовному учителю, как такая медитация или попади, а в то же время ум говорит, а вот можно с него потом что-нибудь взять. Как вот этот момент контролировать?
Да, похоже, что что-то ты возьмешь с него. Раз такие мысли есть. Они уйдут тоже. Ну, такой ум. Ну, просто видим, какой ум. Две вещи происходят в момент проповеди. Первое, это то, что одни люди получают знания, другие получают реализацию себя. Один чувствует себя хорошо, другой себя чувствует по-другому. Потому что иногда вскрываются эти проблемы ума. Но все равно люди получают благо. Преданные хотят комфортной жизни, правда? Чтобы надки не беспокоили, чтобы сразу обрести Кришну прямо. Нет, нет, надо служить.
Вы говорите, не надо готовиться к смерти. Вот так она может прийти в любое мгновение. Никто не знает, сколько ему
уделено. Ну, я говорю, не надо готовиться к смерти. Что она в любом момент может прийти. Это вы знаете. Иначе будете бояться каждой секунды. А вдруг сейчас. Нет, вы должны быть уверены в Кришне, верить в Кришну. Жизнь и смерть в его руках. Иначе у нас будет, как это называется, паранойя? Разовьёшься.
Ну, Гуру Махарадж, ну такой вопрос. Я стараюсь придерживаться вегетарианства, да, то есть иногда очень редко могу с тобой идти рыбу. И то, понимаешь, что все это цельно, как то это может расстаться. Вот. Но у нас есть родственники, да, которые буквально на днях у меня были в гостях, племянницы с молодым человеком. Естественно, я их накормила, купила пищу, как обычно, приготовила овощи, и прочее. А они, я знаю, что очень любят мясо. Я сказала, извините, но мясо сегодня не будет. Вот. Он говорит, ну то, что есть, мы сейчас поедем, потом сходим. В итоге они сходили. После всего то ли часа через два снесли куриные котлеты и поставили. Мы принесли. Я поняла, что сказать то, что дорогие готовки сами, наверное, будет совсем нехорошо, знаете, ну, как хозяйки, что ли. Я взяла, приготовила. И чувствовала потом какое-то ощущение такое, что я ем не то. То есть несу ли я потом реакцию, сама не ем, а вот просто...
Да, да, реакция будет. Тот, кто готовит, принимает часть реакции. Не готовьте мясо. Даже гостям дорогим. Как из интереса к сознанию Кришны перейти в жизнь в сознании Кришны? Как не поддаваться уму? Нас йога майя приводит в сознание Кришны. Она притворяется махамайей. Она может выполнять эти функции. Махамайя же обещает, Йогамайя тоже обещает, говорит, тот будет лучше смотреть, тут лучше, тут все лучше, тут будет самое лучшее, будет счастлив здесь. Она как Махамайя действует. А на самом деле нас не интересует то, что будет, нас интересует то, что есть должно интересоваться, реальность. Вот истина в этом. Йогамайя постепенно нас перенесет наше сознание в реальность. Постепенно. Как? Представьте, что вы на выставке. На выставке индийской культуры. Прекрасная живопись там, вы видите, там атрибуты всякие, там баштам пополняется, то все, кунсткамера такая, знаете. И вам все интересно, вы заинтересовались, все, а вы в сознании Кришны. Очень интересно, правда, ходить и наблюдать, как живут преданные. И туда в гости, сюда в гости, и там в Индию поехать, замечательно. А следующий шаг, вы начинаете уже одевать одежды такие, ставить тилаку, еще интереснее, правда? Он говорит, ты уже преданный, ты уже часть этой культуры. Харибол, экстаз. А следующий этап, вы принимаете ответственность за что-то, и вот тут будет трудно. Вот это позиция. Позиция принятия ответственности должна. Не просто интереса, любопытства, а принятие ответственности. Мы принимаем какое-то служение обязательно. Заметили, да, что все, кто стремятся к посвящению, должны иметь какое-то служение, ответственность. И вот по мере развития ответственности развивается и интеллект преданного. Сила духа. Это степень духовной ответственности. Вот это позиция преданного. Что на выставке нет же ответственности, наблюдаете просто. Поэтому все хорошо. И даже если мы еще оделись в такие же одежды и уже что-то делаем вместе, но без ответственности, это тоже как часть фестивальной выставки программы. Почувствуй себя вот немножко вот в этой культуре, это интересно. Но когда принимаете ответственность, это уже жизнь преданная. И вот чем больше человек предпринимает ответственность, тем выше будет его духовный уровень, тем быстрее он будет продвигаться. Прабхупада говорит, пожалуйста, примите ответственность за движение, за проповедь, за распространение знания. Это главная наша ответственность. Используйте сейчас все любые методы, чтобы людей выдернуть из невежества. Любые. Любые методы, конечно, но чтобы из невежества выдрать. Общее дело сейчас хорошо развивается. Тоже это обнадеживает. Многих людей это спасает. Сейчас столько знаний люди получают. Все возможно нужно делать.
Бывают ситуации, когда женщины первые приходят
на пути самосознания, муж еще не готов, он продолжает есть мясо, а жена должна готовить ему требует. Ей вот приходится это делать и понимать, что реакции несет и так далее. Как быть? Иначе он ставит, ну, такая ситуация, что могут разорваться отношения, если она не будет выполнять свои.
Да, если резко поставить ультиматум, отношения могут испортиться. Муж требует мяса, жена практикует сознание Кришны, и приходится готовить какое-то время, иначе семья распадется, верно? Критическая ситуация. Нужен постепенный подход к этому. Прежде всего, через общение. Муж в этом случае должен убедиться, увидеть, что это что-то, нечто важное для его супруги. Это образ жизни, это сознание Кришны, это обет, это стремление к духовной жизни. Постепенно он должен в этом убедиться, принять это. И только тогда можно уже будет просить у благословения. Просить благословения, не ультиматум. Просто благослови меня, не касаться мне вот этих продуктов. Я хочу получить посвящение. То есть ты мне можешь сильно помочь. Обычно они смягчаются чаще всего с течением времени. И редкий случай, очень редкий крайний, когда человек демонично злой. Ультиматум и никаких компромиссов не идет, не уважает. Это редко. Обычно смягчаются. Нужно время. Время, терпение, смирение и добиться этого глубокого понимания, что это что-то очень важное.
Вы так рекомендуете, там, ваша позиция такая, да? Потому что я вижу, что некоторые женщины даже продолжают иметь такое противостояние с мужем, что не будут готовить и все, хотя сами просто есть.
Ну, это правильно с одной стороны, что они пытаются отстоять, но важно добиться понимания, уважения. Вот, понимаю, это лучше. Как быть, если недоволен решениями старших преданных руководителей? Это пройдет. Не важно, какое решение руководитель, по большому счету. Нравится, не нравится, оно меняется, потому что время меняется. Эти административные решения какие-то или другие, они временный характер носят, не беспокойтесь. Не нужно слишком, это не острая проблема, как кажется. Если даже что-то не очень приятное для нас от руководства, мы потерпим, это изменится, как погода. Руководство для этого нужно, чтобы всегда какие-то решения принимать новые, новые, гибко действовать. Поэтому погода, как нравится, подождите, она изменится, погода, потом другое решение будет, более приятное. То есть будет на нашей улице праздник, верно? Так москвичи говорят. Руководство это менеджмент дело такое непостоянное, меняющееся. Поэтому это не острый момент. Как быть руководителем, если выполняешь наставления старших своего руководства, а младшие недовольны, обижаются, начинают сплетничать. Они клапан открывают, но не тот. Там есть много клапанов, знаете, крученьки, которые лучше не пробовать. Я думаю, это проблема исконно неисправимая. В том смысле, что новые люди приходят постоянно, и все идут этим путем возвышения, и все проходят через критику. Нет такого человека, который бы не критиковал кого-то. Поэтому все равно будут критиковать. Но мы говорим, потерпите. Если развиваете критическое настроение, будут проблемы. Будьте осторожны. Дороже духовная жизнь, да? Чем какая-то внешняя справедливость. Здесь нет справедливости. Она относительна. Ну, руководство вынуждено принимать какие-то относительные решения иногда. Это менеджмент называется. Будни страсти, это относительная истина какая-то. Но она тоже необходима на какое-то время. И всегда, какое бы решение вы ни приняли, будут критиковать. Старик, мальчишка, я все, помните? Старик посылил мальчишку на осла и поехал. Люди турсы, ну где это видно вообще? Старый пешком, молодой на осле. О, боже, правда. Мальчишку снял, сам сел, поехал. Да где же это видно, старик, взрослый, здоровый на осле, а ребенок бегом бежит за ним. О, да, действительно, сели вдвоем на осла. Да где же на таком маленьком осле двое усели? Боже. Ну ладно, пойдем все пешком. Где же ты видно? Рядом осел, не пешком иду. Что мы не сделали, все равно критика. Но мы говорим, если вы хотите стать чистым преданным, идите этим путем, преодолевайте эти недостатки. Вы будете критиковать, но преодолевайте их. Работайте над собой. Иначе мы останемся в мае. Это препятствие. Это просто препятствие. Человеческий ум такой. Как только он недоволен, начинает сразу критиковать. Все, что он еще будет делать? То есть, когда мы недовольны, мы должны громче повторить Хари Кришну. Когда вы видите, что очень громкий кирпич, значит, все недовольны. Очень хорошо. И чем больше недовольны, тем лучше кирпич. Можно так все трансформировать. Конечно, легко сказать, сасаны, радуйся, а трудно сделать. Я знаю. Я же тоже этим путем иду. Я знаю, что такое ум. Я им пользуюсь уже сколько лет сознания Кришны. Этой ведьмой. Женщина-пария, питающаяся собачатиной. Так про нее говорят святые. Но он сдается себе. Он начинает признавать, что Хари Кришна нужен. Все. Все, я понял. Не проповедуй мне больше, хватит. Я очень хитрая тварь. Его нужно убить. Матху Судана, Арджуна Кришна. Ты же убил демона, убей теперь демона ума. Убить, прикончить нужно. Это он мешает нам жить. Наши дети виновны. Hare Krishna, спасибо большое. Все сегодня дала Кини. Упали Кини. Кибаешь на время Кини. Арио!
Читание Чандра Чаран Прабху Кини.